Ошибка в оценке. С момента смерти бабушки Марии Денисовны женщины не принимали участия в воспитании Стаса, что не могло не отразиться на формировании его внутреннего мира. Рос он достаточно замкнутым и чувства свои показывать стеснялся, а когда вплотную занялся эзотерикой и подготовкой, собственно, дао, пути совершенствования, и вовсе перенял манеру держаться у Матвея Соболева, человека уравновешенного во всех отношениях, спокойно относящегося ко всем жизненным невзгодам. Да и дядя Вася, Василий Никифорович, принявший на себя весь груз забот по воспитанию мальчишки, был достоин подражания. Его отношение к происходящему вокруг, сдержанно ироничное, хладнокровное, пришлось Стасу по вкусу. Поэтому друзей и приятелей у него было немного. Пожалуй, единственным, кого он мог бы назвать настоящим другом, был Василий Никифорович. Но при этом обделенным себя Стас не считал. Жизнь была жестокой, но интересной, и сетовать на отсутствие тепла и любви Стас себе не позволял. Он учился, тренировался, много читал, изредка ходил в гости или в театр и не искал, чем заняться в свободное время, которого у него практически не было. С девушками Стасу не везло. То ли они его мало интересовали, то ли он их. Только так пока и не встретилась та самая красивая и умная, единственная, ради которой не грех было отправиться на край света. Конечно, Стас иногда знакомился с неглупыми и симпатичными девчонками, но ни одна из них не заставила петь струны его души. В пятницу 17 мая Стас собирался после третьей пары прибора и устройства оптоэлектроники посмотреть выставку картин Еремеева в салоне на Кузнецком мосту. Но судьба распорядилась иначе. С ним в группе учился Коля Мальцев, внук известного писателя Алдана Петрова, которому дед-классик оставил в наследство неплохую четырехкомнатную квартиру в центре Москвы, у Никитских ворот. В последнее время Коля ходил на занятия хмурый и неразговорчивый, часто пропускал лекции, а начиная с понедельника вообще не появился в институте ни разу. И одна из девушек группы предложила съездить к нему и проведать. Вдруг заболел. Согласились ехать трое, приятельница Николая Люба, его друзья Саша и Виктор плюс Стас, имевший машину. Никто из них обременен заботами не был, плохого от жизни в силу молодости не ждал, поэтому атмосфера в кабине машины была легкой и веселой. Пока ехали, успели нашутиться, похохотать над анекдотами Виктора, поговорить о театральных постановках и закидать Сашу каверзными вопросами, когда он попытался завязать дискуссию о живых соборных системах, подразумевая под ними человеческие коллективы. Стасу тема была близка, поэтому в избиении Саши он не участвовал, при случае решив побеседовать с ним об этом. Ему импонировала идея отечественного ученого-философа Попкова, труды которого по законам всеединства, кармы, гармонии, эволюции он читал. Попков утверждал, что если индивидуум болен в силу нарушения им законов совершенствования личности, то и общество может болеть из-за нарушения законов гармонии и эволюции. И эта мысль казалась Стасу вполне разумной, адекватно отражающий истинное положение вещей. Правда, с однокурсниками Стас на эту тему предпочитал не полемизировать. У него были другие собеседники, более знающие. Дядя, прошедший посвящение первой ступени внутреннего круга, его друг Вахид Тажиевич Самандар, от которых Стас узнал много интересного, в том числе и о розе реальностей. Оставили машину на Малой Никитской, купили в магазине фруктов, молока, хлеба, кофе, предполагая, что Колька просто заболел. И ведомые Любой, который уже бывала в квартире Мальцева и знал адрес, выгрузились из лифта на шестом этаже старого 17-этажного дома, где когда-то жил писатель. Дверь открыл молодой человек спортивного вида, одетый в спортивный же костюм и кроссовки Nike. Стасу он сразу не понравился, бегающими глазками и золотыми зубами. Стас вообще никогда не верил людям с золотыми зубами. Их улыбки казались ему фальшивыми, искусственными, как и сами зубы.
«Вам кого?» – осведомился молодой человек.
«Хозяина», – солидно сказал Виктор.
«Я хозяин», – сказал молодой человек.
Пришедшие переглянулись. «Это квартира Коли Мальцева?» – спросил Саша, оглянулся на Любу. «Ты не перепутала?»
«Нет», – покачала головой девушка, пристально разглядывая молодого человека.
«Где Николай?»
«Не знаю», – пожал он плечами. «Уехал?»
«Как уехал? Куда?»
Молодой человек молча закрыл дверь. Студенты также молча смотрели то на нее, то друг на друга. Потом Виктор сплюнул.
«Ну и тип наш Коляня. Куда это, интересно, он уехал, никому ничего не сказав?»
«Вопрос в другом», — задумался Саша. «Если это квартира Кольки, почему этот золотозубый амбал говорит, что он хозяин?»
«Я его видела», — кивнула на дверь Люба. «Этот парень снимал у Коли комнату.
«Ребята, что-то здесь нечисто. Коля не мог продать ему квартиру. Давайте выясним».
«Да ну его, неохота связываться», — отступил Виктор. «Поехали по домам».
Стас, не говоря ни слова, нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась, будто парень в спортивном костюме никуда не уходил. Вероятно, он служил охранником.
«Какого хрена вам надо? Сказано же, уехал ваш Колька, и квартира теперь моя. Если непонятно, мы сейчас вам объясним».
«Объясни», — тихо проговорил Стас. Молодой человек повернул голову. «Дмитрич, подойди-ка, тут молодежь хочет побеседовать». За спиной спортсмена возник еще один мужчина, постарше, в бежевом костюме с галстуком, выше и шире первого, с квадратным лицом вышибалы в баре.
«Чего надо?»
«Мы ищем Николая», — начала Люба, но Стас остановил ее жестом, повысил голос, прислушиваясь к чему-то.
«Коль, ты дома?»
Квартиранты переглянулись. Потом тот, что был похож на вышибалу, сузил глаза, смерил Стаса нехорошим взглядом и процедил сквозь зубы. «Ты что, русского языка не понимаешь?» «А ну, вали отсюда, студент, пока не схлопотал по роже». Стас мгновенно выбросил вперед руку, и квадратный лицо амбал отлетел вглубь прихожей, с грохотом рухнув на пол. Его напарник с недоумением проводил его взглядом, потом что-то сообразил и сунул руку в карман штанов, но вынуть оружие, у него был пистолет, не успел. Стас еще раз сделал выпад правой рукой, попал пальцем в шею спортсмена, и тот сунулся головой в стену, закатывая глаза. На шум в прихожую выскочили еще двое накачанных ребят, и Стасу пришлось действовать в том же духе, только быстрее. Парни были вооружены пистолетами. Он вошел в темп, усыпил первого и вложил второму колун между глаз. Больше из комнат квартиры никто не показался. Наступила тишина. Стас оглянулся на онемевших товарищей. «Коля где-то здесь, я чувствую. Давайте поищем».
«Ну ты даешь, Котов», — пробормотал Виктор. «Где научился драться? Карате, что ли?»
«Русбой», — лаконично ответил Стас. «Любой может научиться, было бы желание».
«Пошли», — решительно шагнул вперед Саша, переступая через лежащие тела.
Виктор и Люба, опасливо поглядывая на них, последовали за Сашей. Стас обыскал успокоившихся на время квартирантов, собрал оружие и только тогда вошел в квартиру. Колю Мальцева, худого очкарика с редкой бородкой, они обнаружили связанным и лежащим в ванне, заполненной почти до краев водой, с заклеенным ртом. Самостоятельно выбраться оттуда он вряд ли смог бы, а вот захлебнуться мог в любой момент. И, судя по синякам на лице и теле, его хорошо избили, прежде чем засунуть в ванну. Рассказ Коли, безумно радовавшегося освобождению, занял всего несколько минут. Гости слушали его, открыв рты, потому что история была проста и напоминала поучительную детскую сказку о доверчивом зайце, приютившем в своем домике коварную лису. Родители Коли разошлись еще несколько лет назад, поэтому он был предоставлен самому себе и всегда испытывал материальные затруднения, тем более, что стипендию платили не всегда, да и того, что платили, хватало разве что на хлеб и чай. По совету знакомого, Коля решил сдавать пустующие комнаты в аренду. Квартиранты нашлись быстро. Одну комнату приспособили под офис своей фирмы «Консалтинг Лимитед», а вторую под жилье. Через полгода попросили сдать еще одну комнату под склад. Коля не возражал, ему хватало спальни, а деньги за аренду жильцы платили исправно. Но потом в руководстве фирмы произошли изменения. Пришел новый босс, тот самый мордоворот, которого успокоил Стас первым, и начались конфликты.